Всем привет! Это Иннокентий Нестеренко и маркетинговая рубка подкаста о маркетинге и вокруг. В каждом выпуске я болтаю с экспертами и расспрашиваю их о кейсах, интересных наблюдениях, приемах, даже фейлах иногда, о чем угодно, что поможет вам сделать ваш собственный маркетинг лучше. Сегодня у нас очень плотный и очень полезный выпуск. Мы говорим о маркетинге в Китае. Я беседую с Екатериной Качан, она эксперт по маркетингу на международных рынках. Ее опыт начался с продвижения водки Немира в Европе, а с 2016-го Екатерина плотно работает с Китаем. Сначала как Chief Operating Officer экспо-промоутера в Китае, и она провела 2 года в Шанхае прямо на месте, а затем как Asian Markets Manager в IT-компаниях Skylum Software и MacPo. MacPo — это украинская компания-разработчик продуктивити-софта под MacOS. Компанию основал Александр Косован в 2008 году. Флагманский продукт MacPo — софт для очистки Clean My Mac. Также в линейке Gemini Photos, Anarchiver, Setup с 2П. Это B2B-шный сервис подписки для приложений и другие. По состоянию на июнь 2019 года на каждом 5-м Mac в мире установлено приложение MacPo. Компания работает по всему миру и в том числе активно захватывает Азию. С Екатериной мы поговорили об особенностях китайского рынка, о базовых инструментах, что там в Китае вместо Гугла, Фейсбука и Ютуба, о B2B-маркетинге в Китае и о продвижении B2C-софта, о Гуанси, связях, без которых Китай никуда, а также еще по верхам о том, какие особенности ждут маркетологов в Корее и Японии. Выпуск, как я уже сказал, получился плотным, интересным, мне было очень полезно. Думаю, и вам он тоже поможет сориентироваться в китайском маркетинге. Итак, встречайте, Екатерина Качан, MacPo. Екатерина, добро пожаловать в маркетинговую рубку.
Добрый день, Иннокентий.
Расскажите, пожалуйста, пару слов про свой опыт, чтобы слушатели лучше понимали, да? Я смотрю, у вас богатейший вообще послужной список на разных внешних рынках относительно русскоязычного пространства Украины, да? Там и водка Немиров, и ближе к нашей сегодняшней теме экспо-промо-групп и более известные компании. Вот что-нибудь про свой карьерный трек, чтобы люди понимали, в чем вы знаток.
Да, я пришла в маркетинг в 2009 году изначально делать веб-сайты и, следовательно, таким образом дальше, получая заказы от клиентов на разные сайты, агентство, в котором я работала, начало расширять спектр услуг. И, следовательно, я как проект-менеджер занималась в том числе и продвижением этих сайтов, то есть, следовательно, маркетингом. После агентства я решила попробовать свои силы на стороне клиента. Мне показалось, что одно дело делать компании в агентстве, другое дело как бы изнутри с клиентами, глубже понимая все внутренние процессы. Таким образом, я работала маркетологом, именно интернет-маркетологом, онлайн-маркетологом в компании Немиров, водочная компания, и в компании МТС, которая сейчас называется Vodafone. Далее я приняла решение, что делать только большие брендовые компании не столь интересно, сколько интересно отслеживать именно e-commerce, понимать, каким образом маркетинг влияет на продажи. И так я пришла в 2 фэшн-компании, с которыми я сотрудничала. Это Моднокаста и Sanahant Luxury e-commerce. Ну и после этого совершенно случайно я попала в проект, который на тот момент планировал выход на китайский рынок. Это проект Expo Promoter. И, собственно, с него и началась моя работа с китайским рынком.
И потом было чуть ли не 2 года в Шанхае, да, если я ничего не путаю?
Да, да, да. Действительно, компания вышла на рынок с пресейлс, и дальше был период, год, когда я жила между Киевом и Шанхаем, потому что я управляла этим проектом, и у нас было 2 офиса в Киеве и в самом Шанхае. И после того, как наша компания попала в один из топовых китайских акселераторов, China Accelerator, я переехала жить в Шанхай. И, собственно, там уже и находилась. Там вместе с проектом мы дальше работали и поднимали раунд китайских инвестиций.
А что эта компания делала?
Expo Promoter можно, чтобы проще объяснить, сравнить с Booking.com. Только если Booking.com работает для отелей и посетителей этих отелей и за это берет свою комиссию, когда между ними случается сделка, то Expo Promoter работает на выставочном рынке, где, с одной стороны, есть организаторы выставок в Китае, а с другой стороны, есть посетители этих выставок и те, кто экспонируется. Следовательно, платформа привлекала таких посетителей-экспонентов и за сделку получала комиссию от организаторов за привлеченных клиентов.
Много выставок в Китае, я скажу, если нужна целая платформа для того, чтобы привлекать экспонентов. Ничего себе.
Очень много, кстати, выставок в Китае. Это второй в мире рынок после Штатов. И китайцы планируют стать лидером в этом сегменте. Они строят огромные выставочные центры. И сейчас самый большой выставочный центр в мире находится в городе Шэньчжэнь. И в Китае проводит самая посещаемая выставка в мире — Canton Fair. Поэтому да, это действительно очень большой рынок, который развивается.
Круто. А дальше вы отправились уже в продвижение цифрового продукта, да?
Да. Дальше, вернувшись из Китая, я начала сотрудничать с IT-продуктами. В принципе, теми продуктами, которые на рынках таких, как Штаты, Европа, Россия чувствуют себя достаточно уже уверенно и которые ищут новые рынки. И Китай, конечно же, с учетом количества населения, для них является одним из топовых рынков. Я сотрудничала с компанией Skylum Software. Это компания, которая делает фоторедактор. И сегодня я сотрудничаю с компанией MacPo, которая делает разные продукты, но в Китае мы преимущественно продвигаем наш флагман Clean My Mac. Это программа для улучшения производительности MacBook'ов и Mac-компьютеров.
Насколько давно вы именно вот с этим флагманским продуктом, который мы, конечно же, все знаем и любим, я опрашивал народ вокруг, все такие, да, передавай привет, MacPo, молодцы, у меня стоит Clean My Mac, в общем, действительно, на традиционных рынках вас знают, а в Китае что именно? Это недавно произошло, там какие-то месяцы, или это уже продукт, который укоренился, и вы его поддерживаете его развитие?
Ну, во-первых, очень приятно, спасибо за отзывы. Что касается, как давно, своими силами мы вышли на рынок Китая в такую знаменательную для китайцев дату, это Double 11, 11.11, который китайский Black Friday, ровно год назад. То есть мы уже практически год. Но на рынке до этого мы присутствовали и присутствовали через нашего реселлера. А вот с прошлого года мы вышли сами, как со своим сайтом, как с локализированным полностью продуктом, с payment-системами платежными китайскими, так и со своими маркетинговыми каналами, аккаунтами, через которые мы делаем продвижение продукта.
То есть по полный уже год Clean My Mac продвигается в Китае, и это не какой-то партнер, вендор, да, реселлер, ла-ла-ла, а именно...
Да, самостоятельно,
сами.
Да.
Супер, супер. Вот это идеальный кейс. Я плохо представляю себе китайскую действительность. Я думаю, слушатели все тоже понимают, что народу много, а что делать, им не очень понятно. И про это мы сейчас, я надеюсь, и поговорим. Предлагаю постепенно погрузиться, да, вот базово, если говорить про разницу Китая и привычных рынков, будь то русскоязычные рынки, Европа, Америка, с чем-то надо сравнить. Какие главные сюрпризы вообще ждут маркетолога, который не нюхал Китая? Я вот знаю про красный цвет, да, что это рост, а не падение, и там вперед, а не стоп. Еще про какие-то вот даты можно что-то узнать извне. Ясно, что регулирование жестче гораздо, поди зарегистрировать доменное имя. Но это все на поверхности. А в чем сюрприз, который ждет новичка? И он не очевидный сюрприз.
Здесь могу сказать, что работать с китайским рынком безумно интересно, потому что сюрпризы вас будут ждать каждый день. Конечно же, есть базовые вещи, о которых знают многие, о том, что ключевой — это Китай, рынок, куда вы не можете просто прийти и разместить свой сайт и начать делать его продвижение. Потому что, согласно китайскому законодательству, прежде всего вы должны зарегистрировать компанию в Китае и иметь локальный мобильный номер. И дальше уже с этими двумя, скажем так, ключевыми моментами вы можете идти дальше, регистрировать домен, получать специальные лицензии на то, чтобы публиковать сайт, регистрировать рекламные аккаунты и продвигаться. Что же касается каких-то более глубоких и более интересных вещей. Вот, например, действительно вы упомянули, что в Китае совершенно другие тренды в веб-дизайне. Я думаю, многие знают, когда заходят на китайский сайт и видят вот этот светофор, который вызывает полное недоумение.
Так все плотненько мигает, да?
Да-да-да, все мигает, панера вокруг летают, двигаются. А на самом деле, действительно, да, в Китае другой веб-дизайн, и он действительно больше аляповат и очень много красного. Потому что красный считается цветом успеха, настолько успеха, что даже падение акций на биржах показывают красным цветом, а не зеленым, как это происходит во всем.
Рост или падение?
Я прошу прощения, да, рост. Спасибо, что поправили меня.
Потому что так-то, в общем-то, и в Европе, да, и в Америке красным. То есть красным рост акций даже показывает. То есть это не просто цвет прогресса, а цвет, ну, богатства, да?
Да, да, цвет богатства, потому что в красных конвертах дарят деньги, и, следовательно, нужно быть готовым к тому, что многие ваши рекламные баннера, сайты, какие-либо вот такие промо-активности, в них нужно будет вносить красный цвет. Если же говорить о том, какие еще сюрпризы могут ждать каждый день, в Китае сейчас идет тренд на повышение регулирования, и вот буквально в сентябре приняли закон о китайском GDPR, то есть защиты пользователя, как вот он действует в Штатах и в Европе, но с той разницей, что китайский GDPR настроен не на защиту пользователя, а на защиту собственных национальных интересов, на защиту информации от ее как бы утечки во внешний мир. Поэтому вот с 1 ноября буквально вступает уже этот закон в силу, и нужно быть готовым к тому, что компании, которые выходят на этот рынок, должны адаптировать все свои также вот юридические документы, свои программы, собирать очень много соглашений от пользователя в том случае, если данные отправляются за рубеж. И вы знаете, он настолько полон сюрпризов, что даже работая с каким-либо каналом, который сегодня вам приносит деньги, завтра этот канал в связи с какими-либо регулированиями может перестать для вас работать, несмотря на то, что вы вложили в это деньги. Например, могу привести кейс нашей компании. Мы очень успешно сотрудничали с китайской компанией Douyin, которой TikTok, то есть, ну, китайский TikTok, и действительно для нас это был один из ключевых получений revenue в Китае. Но вот буквально в июле они приняли новое, скажем так, регулирование, согласно которому все приложения являются конкурентными, для них потенциально конкурентами, и, следовательно, они запретили рекламу любых приложений на своей платформе, а также продвижение инфлюенсерами ссылок там, на сайты приложений. Могу говорить также очень много об особенностях e-commerce. Ну, вот, я думаю, многие знают, что сайт в Китае — это не столько, скажем так, сайт компании — это не столько канал продаж, сколько канал имиджевый, потому что практически все продажи в Китае проходят на трех платформах — Tmall, Taobao и JD. Поэтому присутствие в этих каналах для любого бренда очень важно. Как брендов, которые продаются в офлайне, так и брендов, которые продают себя исключительно в онлайне, то есть онлайн IT-бизнесы.
То есть для MacPo это важный канал, продаешь софт там, условно говоря, да? Подписку на сервис там надо тоже продавать.
Да, да.
Вот это да, ничего себе. То есть стендалон сайт ничего не значит, это просто информация про компанию.
Он работает, но если говорить о масштабах, об объемах, то действительно нужно присутствовать на вот этих трех платформах. Это Taobao, JD и Tmall.
Два слова о спонсоре выпуска, и мы вернемся к интервью. Этот выпуск выходит при поддержке диджитал-агентства Nimax. В Nimax стартует новый поток курса Digital PR. Программу подготовили руководители и специалисты по стратегии, контенту, диджитал-маркетингу, пиару, SMM, спецы по организации мероприятий и работе с блогерами. Курс поможет решительно всем. Новички разберутся в том, что такое пиар, специалисты по маркетингу прокачают свои навыки планирования, научатся лучше оценивать результаты пиар-компаний, а руководители бизнеса смогут понять, как именно пиар решает задачи их бизнеса, с чем может помочь, а с чем нет. В курсе целых 14 уроков. Это видео, лонгриды, вебинары и задания на применение новых знаний. По итогам обучения вы получите пиар-стратегию для продвижения именно своего проекта. То есть это не какая-то там теория и тестовое задание, а прям практика, то, что можно брать потом и делать. Для слушателей подкаста Nimax дает скидку 20% по промокоду RUBKAPR. Скидка действует на формат с обратной связью. Переходите по адресу nimax.school, жмите «Зарегистрироваться» и на чекауте вбивайте RUBKAPR. Еще раз, nimax.school, зарегистрироваться, RUBKAPR. Все ссылки есть в описании к подкасту. А мы возвращаемся к нашему интервью. А вот если говорить про набор инструментов по умолчанию, да, бывают всякие хитрые методики, какие-то инфлюенсеры в каких-то необычных соцсетях, все понятно. Но если говорить про какой-нибудь условно американский рынок, все понятно. Сделай Google Ads, сделай Facebook, Instagram, неважно в каком сочетании, зависит от продукта. Но точно ты будешь, когда ты говоришь про перформанс, думать именно про это, а потом уже про всякие другие хитрости. Как в Китае выглядит дефолтный набор инструментов маркетолога, с которых начинать следует?
В Китае, по сути, есть, пожалуй, 3-4 ключевых канала, ключевых инструмента. Первое – это реклама в Байду. Байду – китайский аналог Гугла, который занимает 90%, практически 90% рынка поиска. И есть очень, скажем так, удобный момент в том, что у Байду есть свой конструктор сайтов абсолютно бесплатный. И в случае, если сайт построен на этом конструкторе, то для его продвижения не нужна компания, не нужно никаких лицензий. Поэтому для того, чтобы вообще начать базово и проверить спрос на свой продукт, любая компания может без китайского юрлица вот прийти, сделать такой сайт на Байду-конструкторе, запустить его рекламу и посмотреть вообще юнит-экономику, во сколько обходится конверсия, во сколько обходится привлечение клиентов, сравнить с другими рынками и дальше понимать, стоит идти на этот рынок или не стоит. Ну и для масштабирования, конечно же, тоже мы используем Байду, потому что китайцы работают с ней вот как с поисковой системой. Второй ключевой канал — это WeChat. Я думаю, многие слышали о нем как о суперприложении, которое в себе собирает порядка тысячи других мелких приложений. И вот мобильный телефон у китайского пользователя, он, по сути, в себе содержит вот такие суперэпы. Пользователю достаточно зайти в WeChat — для того, чтобы и попереписываться, и поработать, и заказать такси, и сделать оплату за любой сервис. Поэтому WeChat — это огромная аудитория, и, следовательно, в этом канале тоже имеет смысл заводить свой канал и делать продвижение. Либо же заводить свой стор, есть функция магазинов, либо же сделать на открытом коде WeChat свое приложение. Здесь уже все зависит от бизнеса. Если это какие-то информационные бизнесы, то, конечно же, там будет достаточно группы. А если же это приложение, то можно там интегрироваться сразу в экосистему WeChat с приложением. То есть, следовательно, это и канал для продажи сразу, либо лидогенерации, и канал, в котором можно делать рекламу.
А WeChat внутри него как продвигаться? Есть какие-то способы?
По сути, это та же реклама, очень похожа на Instagram. Можно продвигаться по ключевым словам, можно продвигаться в сторис, настраивая таргетинги на аудитории, только у WeChat это называется не сторис, а WeChat Moments. Можно продвигаться, вот как в Гугле есть возможность разработчикам сайтов размещать чью-либо рекламу у себя и зарабатывать. По контентной стратегии бренды могут размещать свою рекламу на таких сайтах. То же самое работает в WeChat. Есть сеть сайтов, которую можно, ну, там, сеть групп в WeChat и статей релевантных тематики рекламодателей, где можно размещать свои там текстовые ссылки и баннера. Если сравнивать, то WeChat в себе комбинирует и рекламные инструменты Facebook, Instagram, и в то же время вот Google сети, то есть и предполагает тоже разные совершенно форматы размещения, такие как текстовые ссылки, такие как баннера, видео и так далее.
И при этом все там есть.
Все там есть.
То есть это довольно-таки удобно на самом деле, когда, ну, может быть, можно что-то там говорить про права человека и высокие идеалы, но в итоге, когда все собраны в одной сети и все есть, пока тебя от этого не отключили за какие-нибудь нарушения, это очень-очень удобно. Я понял, окей.
Третий канал, наверное, который мы не рассматриваем ключевым на западных рынках, но он является очень важным в Китае, это инфлюенс-маркетинг. Почему? Потому что китайская аудитория, по сути, работает с тремя огромными видеоплатформами. Это Douyin, это китайский TikTok, по сути. Второй — это Билибили, это китайский YouTube. И третий — это Кайшоу. Кайшоу — это конкурент TikTok, это тоже такой сервис коротких видео. И вы знаете, мне сложно, пожалуй, как-то ментально более глубоко разъяснить, почему так, но в Китае действительно люди очень доверяют инфлюенсерам, даже микроинфлюенсерам. Это не значит, что нужно взять огромный бюджет и пойти к одному человеку. Лучше подобрать несколько релевантных инфлюенсеров для бренда и, следовательно, там, таким образом с ними попробовать сделать компании, как микроинфлюенсеры. И в Китае для этого есть специальные платформы у каждого из вот трех названных инструментов. Эти платформы позволяют вам как разместить свое предложение для лидеров мнений, так и отбирать лидеров мнений, видя очень детальную аналитику по их аудитории, по их видео, даже вплоть до того, например, сколько у них пользователей iOS, Android, MacBook, Windows. Следовательно, вы сразу можете понимать, если вас какой-то более узкий таргетинг интересует, что вам этот блогер может дать.
Это собственные такие биржи, да?
Это да.
Потому что мы, например, работаем с TikTok довольно успешно в продуктах, которыми я занимаюсь. Но там агентства какие-то есть, это все ерунда, мы ищем сами, у нас прям конвейер по поиску инфлюенсеров, работает 6 человек, и это прям боль. Если бы где-то можно было их купить, таргетируясь на нужные устройства и прочие признаки аудитории, это было бы волшебно. И вот на китайских видеоплатформах это есть.
Да, это действительно класс. Можно, вы правильно подметили, это можно назвать такой биржей, где вы можете очень детально отобрать инфлюенсеры под ваши запросы, учитывая и размер его аудитории, и бюджет, и даже какие-то технические таргетинги.
Ё-моё, я хочу в Китай уже, пожалуйста.
И вот могу сказать по опыту продуктов, с которыми я работала, этот канал является вот действительно одним из ключевых в генерации доходов, в генерации ревеню. А также, общаясь с коллегами из зарубежных стран, могу дополнить, что этот канал отлично работает не только для таких онлайн-бизнесов, где сделка исключительно проходит на платформе, на вашем сайте, но и этот канал инфлюенсеров отлично также работает для офлайн-продуктов, для зубных паст, для продуктов питания. Почему? Потому что непосредственно эти инфлюенсеры могут вести на ваши сторы, на Tmall, на Taobao и на JD. Даже в формате живого шопинга. Это вот когда они показывают продукт, кричат, как круто, покупайте его вот только сейчас, потому что через час либо там какое-то спецпредложение на него закончится, либо же этот продукт там out of stock, его осталось мало, и он скоро будет недоступен.
Ах, красота. А я стесняюсь спросить, мини-инфлюенсер в Китае — это там миллион человек, там есть какая-то инфляция количества подписчиков?
Ну, от 100 тысяч, кстати, я думаю.
От 100 тысяч. Не, ну, в принципе, нормально, ничего такого, да.
И, наверное, добавлю еще про очень важный канал тех, кто работает с мобильными приложениями. Почему? Потому что у нас, продвигая мобильное приложение на западных рынках, можно выйти в App Store, можно выйти в Google Store и там делать продвижение. В Китае это немножко не так, потому что App Store там локальный, и нужно пройти предварительно разные одобрения с его стороны. Но все гораздо сложнее с Google Store. В Китае доминируют Android-телефоны, это порядка 80% рынка. И особенность в том, что нет единого стора в связи с тем, что заблокирован Google в Китае. Вместо Google существует порядка 10 ключевых сторов. Это, например, там Huawei, Store Xiaomi, Store China Telecom мобильного оператора. И очень рекомендуется потратить время, приложить усилия и на 10, ну хотя бы 5 ключевых мобильных сторах зарегистрироваться и внутри этих сторов, внутри их экосистемы тоже делать рекламу, продвигая свое мобильное приложение.
Вот это боль. То есть не только 100 устройств нужно поддерживать, но еще и 10 сторов. Несчастные разработчики мобильного приложения под китайский Android. Очень сочувствую им.
Здесь немножко добавлю, что не столько это касается разработки, хотя, наверное, определенное регулирование могут
быть. Я понимаю, разработка касается устройства. Здесь скорее история про то, что нужно в каждом месте пройти модерацию, да, и настроить продвижение. И, наверное, у них у всех есть какие-то внутренние аналоги, скажем, Apple Search Ads, да, наверное, как-то там можно внутри сторов продвигаться.
Да, тоже, да, да.
А может быть, можем разобрать на каком-нибудь кейсе, одном-двух, что-то из вашего опыта? Какой-нибудь продукт, может быть, MacPo, а может быть, что-то из примеров консалтинга, то, что вы видите, как кто продвигался.
Да, можем разобрать. Мы можем взять, если пару кейсов, разные. Это Expo Promoter и это Clean My Mac. MacPo.
Идеально, идеально.
Давайте, наверное, я расскажу сначала про Expo Promoter. Выходя на этот рынок, мы начали вообще с пресейла. Почему? Потому что для того, чтобы наполнить чем-либо платформу, нам нужны были организаторы выставок. И все это, конечно, у нас происходило больше в формате офлайн-встреч. И здесь очень важной особенностью для китайского рынка иметь, как говорят китайцы, гуанси. Я думаю, что те, кто интересуется Китаем, слышал это слово. Это так называемые связи. То есть, чтобы кто-то вас китайцам порекомендовал. Это очень важно. И, к счастью, у нас был человек из выставочной индустрии, который руководил большой выставочной компанией в Германии. Дальше он мигрировал в Китай, и он нас представил как раз организатором выставок. Это сыграло роль для того, чтобы мы в целом могли прийти к ним на контакт. Второй очень важный момент, который сыграл успех для нас, это демпинг. Выходя в Китай, могу сказать, что очень многие компании адаптируют свою ценовую политику. Если вы сравните цены Microsoft в Китае и Microsoft в мире, вы увидите, что в Китае он стоит дешевле. То же самое делаем мы со своими продуктами, там Clean My Mac, то же самое мы делали в Skylum Software, и то же самое мы делали в Expo Promoter. То есть, придя китайским организаторам выставок, нам нужно было получить первые заказы, и для того, чтобы их получить, мы назначали очень низкую цену комиссии за каждого привлеченного посетителя и экспонента. Поэтому демпинг в Китае на этапе выхода, пока ваш продукт никто не знает, важен. И если на других рынках дешевую цену могут воспринимать как что-то, что обозначает плохое качество, то в Китае, если это особенно услуга или какой-то программный продукт, они привыкли к тому, что ну, это не стоит дорого. Это может, в принципе, вообще ничего не стоить. Очень много дешевых программных продуктов на рынке. Далее, набрав вот такую определенную там, первые несколько заказов Expo Promoter, мы сделали сайт. Это тоже был MVP, который в себе там, содержал буквально несколько входящих данных, там, регистрационной формы. И даже не было пока никакого e-commerce, потому что потом мы звонили и говорили, вот, пожалуйста, заплатите нам вот на эти реквизиты. Следовательно, это вот такой был третий шаг. Ну и дальше, как мы масштабировались? Мы поняли, сколько нам стоит привлечение. Мы поняли, какая наша маржинальность. И уже приходя за последующими контрактами, мы действительно называли те цены, которые будут для нас выгодны. А также, заработав хорошую репутацию, просили представить нас другим компаниям из выставочной индустрии. И, пожалуй, следующий шаг, к которому мы пришли, для того, чтобы масштабироваться еще крупнее, нам вот нужно было больше гуанси, больше связей. И мы подались на программу китайского акселератора, мы познакомились с представителями этого акселератора, и они, по сути, в себе объединяют много инвесторов, менторов и экспертов китайского рынка. Следовательно, приходя в программу, мы не столько шли к ним за инвестициями, сколько мы шли к ним вот за этими связями, за менторством. И как результат, что мы получили? Действительно, получили помощь по многим вопросам, таким специфическим в Китае, финансовым, налоговым, вопросам трудоустройства, каких-либо узких продвижений в узких каналах, как Weibo, например. И в то же время в результате мы получили знакомство с государственными представителями региона Хайнань, которые поставили себе в план пятилетки коммунистического государства, план пятилетка, развитие выставочной индустрии, строительство нового выставочного центра. И, следовательно, так совпало, что наш бизнес и их пятилетка очень между собой совпадали. Таким образом, нам удалось поднять еще и китайские инвестиции в этой компании. Вот. Считаю, что работа, которую мы с командой в Expo Promoter проделали, была действительно очень успешной. Тем более, сделали мы ее за короткие сроки. То есть буквально уже спустя полтора года работы в Китае мы привлекли государственные инвестиции.
Круто. То есть нетворкинг на стероидах называется гуанси, да?
Да.
И он дико важен для любого B2B. Для всего важен, но для B2B вообще критичен, без него ничего не будет. Да? Сидя просто откуда-то, ничего сделать нельзя, нужно ехать и знакомиться. Правильно?
Да. Что очень нелегко сейчас в условиях закрытых границ. Сейчас они уже открылись, но буквально пару месяцев назад Китай открылся, но очень сложно туда попасть. Намного сложнее, чем раньше.
Поэтому у кого Гуанси был, тот на 2 года получил некое непробиваемое преимущество на китайском рынке, я понял. Так, а если говорить про CleanMyMac, какая там была логика?
Если говорить о CleanMyMac, то мы для себя открывали китайский рынок с целью того, что мы хотим расти за счет, как раз за счет новых рынков. И Китай — рынок огромный. Первое, что мы сделали, мы провели такое небольшое исследование, сколько вообще в Китае макбуков. Следовательно, мы смогли посчитать потенциально для нас объем на этом рынке и принять решение, стоит ли нам туда идти. Скажу, что цифры интересные, поэтому следующим нашим шагом было сделать MVP сайта, локализировать продукт. Могу тут очень важный момент подчеркнуть, что если идти в Китай с англоязычным продуктом, это провал, потому что рынок абсолютно не англоговорящий.
Любой Китай или материковый Китай?
Можно
пытаться идти куда-то там в Гонконг?
Да, Гонконг, Макао, да, говорят Тайвань, они говорят на английском, но Китай абсолютно не англоговорящий рынок. И даже если вы вводите премиальный продукт, либо продукт для более прогрессивной аудитории, все равно будьте готовы к тому, что продукт, сайт должны быть на китайском языке.
А где взять толкового переводчика на китайский язык? То есть я понимаю схему, если мне нужно выйти в США или еще куда-то в англоговорящий мир, все ясно, я иду на Upwork, беру там нейтива именно из этой географической зоны, из этой страны, которая мне нужна, пишу свой текст на там худо-бедно английском, он мне его дотюнивает до местного варианта английского, будь то индийский, американский, какой-нибудь техасский или, наоборот, нью-йоркский. А что делать с Китаем? Как вот там быть с локализацией? Где брать нормального китайского переводчика?
Через Гуанси.
А если нет?
Китай все так работает. На самом деле рекомендую уточнять у тех, кто работает с китайским рынком. Я думаю, что многие, у кого уже есть проверенные переводчики, охотно порекомендуют.
Екатерина, к вам пошлем всех, ладно? В описании подкаста дадим ссылочку. И дальше Гуанси через вас пойдет.
На самом деле это хороший очень вопрос, потому что у меня был в практике случай, когда я через Upwork работала с китайским переводчиком. Я не владею китайским языком, но в то же время мне было понятно, что это правильно, где-то переведенные фразы, потому что там через Google переводчик я это сверила. То есть смысл был передан. И хорошо, что это были не рекламные какие-то тексты, это были исключительно статьи для блога. Спустя месяца два я пришла к другому райтеру, которого мне уже рекомендовали, мы начали общаться. И мне просто на примерах показали, что Upworker сделал машинный перевод. Просто в Гугле.
То есть тот самый Google переводчик он и выдал. И проверить его легко, потому что Google переводчик то же самое бы и выдал.
Да.
Может, это был и он. Ой, жесть.
Поэтому, конечно же, лучше хотя бы, если у вас есть желание продолжать работать через Upwork, просто несколько раз отдать таким более-менее доверенным китайскоговорящим райтерам на proofread и убедиться в том, что этот человек действительно вас хотя бы не обманывает.
Да, понимаю. У нас, на самом деле, с английским такая же абсолютно система. То есть у нас пишут райтеры и есть проверенный редактор. То есть это двухэтапная штука. Выпускает супер-супер нейтив, очень дорогой, которого очень дорого брать на именно текст, но нормально на проверку и небольшие корректировочки, чтобы было все совсем замечательно. Да, понимаю. Окей. У меня был вопрос про любимый китайский фейл. Мне кажется, это он и есть. Да? То есть ну, невозможно вообще. Если по-английски ты можешь оценить качество текста, ты, может быть, не напишешь как журналист из какой-то нормальной газеты, да, крупного города, но ты можешь отличить хороший текст от плохого по-китайски. Ну, может быть, там какие-то базовые несколько иероглифов и учишь, пока
да.
начинаешь работать.
Ну, вы знаете, но если о фейле, то вот, возвращаясь немного назад к кейсу Expo Promoter, вот там были интересные фейлы, потому что что мы продавали, приходя к организаторам выставок, мы говорили, смотрите, у вас стоят огромные очереди на выставку, а мы решаем боль ваших посетителей. Они, сидя на мягком диване, предварительно заходят на сайт, на нашу платформу, выбирают спокойно, попивая китайский зеленый чай выставку и регистрируются. Следовательно, они не заполняют никакие формы, они не стоят в очередях. Дальше у них в телефоне билет, они с этим билетом заходят, вы их его сканируете, и все отлично. И мы не понимали сначала, почему же это так вот не вызывает восторга. Дальше нам объяснили, что...
Может, они любят очереди?
Да, что
знаю.
Китай – это страна, в которой очередь – это показатель качества. Если очередь куда-либо стоит, значит, это классная выставка. Если толпы и очереди нет, это плохая выставка. И вот потом во всех вот таких вот обзорах, на сайтах, в брошюрах они размещают видео, где с дрона, думаю, снимают и показывают вот эти вот огромные очереди, и они этим гордятся. Вот это вот был такой фейл. Я думаю, что первые несколько контрактов мы такие потеряли, потому что продавали не то. И здесь вот важно как раз изучить рынок, ну, хотя бы минимально сделать либо собственный ресерч, либо вообще пообщаться с людьми с рынка до того, как идти и что-либо вот продавать.
Да, потому что ясно, им это совсем не нужно, наоборот, им это смерть. То есть получается,
да.
что, я не знаю, кинотеатр, который афишу не повесил, или там модный клуб, в котором никого нет. Мы сделали решение, чтобы в вашем клубе никого не было. В смысле? А мы тут для чего стараемся? Я понял. Так, мы возвращаемся к MacPo. Вы локализовали сайт, сделали MVP. Как вы получили домен, да, чтобы сделать MVP? Вот какой там механизм?
Домен нужна просто компания и китайская компания. Ну, как просто.
Просто, да. Вот это просто мне не понравилось. Как
да, вы. Если вы не идете в Baidu, в бесплатный конструктор сайтов, нужно сделать, действительно, зарегистрировать китайскую компанию и иметь китайский номер телефона. Дальше податься в один из китайских регистраторов доменов и получить этот домен. С доменом не все сложно, сложнее все дальше с лицензированием, потому что недостаточно локализировать продукт и недостаточно сделать сайт даже в MVP, допустим, одностраничный. Для того, чтобы сайт вышел в мир, нужно получить специальную лицензию, которая называется ICP-лицензия. Для этого нужно просто подать документы компании в определенный орган. Компания, в зависимости от того региона, даже где зарегистрирована китайская компания, этот орган в течение 5-10 дней проверяет информацию, они смотрят сайт на предмет того, чтобы не было там ничего плохого на партию, либо же какие-то оскорбляющие моменты, либо какие-то запрещенные в Китае бизнесы, и после этого выдают лицензию. На самом деле скажу, что если компания ничего, скажем так, плохого, вредоносного не размещает, лицензию получить очень просто. Но это не значит, что если вы получили лицензию завтра разместите какой-то плохой контент, то вас не забанят. В Китае работают три способа проверки контента. Это такая вот текстовая проверка, периодически осуществляется роботами. А второе — это графическая проверка, то есть на предмет, ну, AI, по сути, работает, который проверяет информацию. Ну и третье — это ручная проверка, но тут проверяются только крупные бизнесы. Потому что вот есть кейс одной украинской компании, которая известна во всем мире. и ведет бизнес во всем мире. Ребята тоже решили выйти в Китай. Они работают с фотоконтентом, и они, скажем так, тоже вложили определенные деньги, усилия. Их сайт, к сожалению, безвозвратно заблокировали за то, что ну, там, какие-то фотографии, это был user-generated content, какие-то фотографии содержали неприемлемые для Китая вещи.
Какие-то политические темы там, да, уйгуры, Тибет, там что-нибудь такое, да, чего нельзя говорить.
Они даже не знают точно, что.
То есть кто-то что-то повесил, и до свидания. Да?
Да, поэтому вот они не учли такой момент, что им самим нужно было, наверное, изначально изучить вот эти запрещенные темы и весь контент автоматически модерировать с учетом вот этих запретов. Поэтому да, третий важный момент — это получение лицензии. Также хочу сказать, что если компания не желает делать собственный сайт, можно прийти на платформы Tmall, Taobao, JD и там открывать сторы. Для этого даже не нужна китайская компания, но нужно найти trade partner, который вот по сути будет представлять ваши интересы на таких платформах, и это авторизированные самими платформами партнеры, то есть есть их список официальный на самих платформах, можете посмотреть, выбрать того, который больше вам там подходит по каким-либо причинам. Что делали, ну, то есть вернемся к LeanMyMac, что делали мы после того, как вот мы выпустили MVP? Так как мы запустились на китайский день холостяка 11.11, когда идет сумасшедший шопинг-фестиваль, мы сразу же вышли с промо. Поэтому до релиза сайта мы уже подготовили свои рекламные платформы. То есть в Китае есть такая особенность, что везде нужно пройти такую строгую верификацию. То есть придя в WeChat, придя в Baidu, придя в любой другой канал, там ту же биржу инфлюенсеров, там QQ, Weibo, нужно сначала... Я всегда вот просто удивляюсь даже иногда сама собственно выдержки, потому что уровень верификации он достаточно длинный. Первая верификация — это базовая верификация аккаунта, где подается минимально там, документы, там просто скорее проходится верификация китайского мобильного номера. Следующий этап — это верификация компании, enterprise, это называется верификация, либо там верификация звезды, там публичного какого-то деятеля. Здесь уже подаются все уставные документы, иногда запрашивают совершенно странные вещи. Например, однажды нас попросили заверить свидетельство о регистрации торговой марки отпечатком пальца директора. Это такая древняя китайская традиция. Они когда-то контракты заверяли отпечатками пальца, и, следовательно, вот такой красной печати заверено не было достаточно. Попросили, вот говорят, ну еще финальный, вот еще пусть отпечаток пальца своего поставит. Это как вот подпись, только вот, вот она уже такая, значит, самая...
Кровью практически.
Да, да. Вот. Ну и третье, это уже идет верификация рекламного аккаунта. То есть, если вы хотите давать рекламу, то будьте добры, пройдите вот еще один уровень верификации. Следовательно, в LeanMyMac мы до выхода, до релиза сайта уже имели все эти платформы, были на них верифицированы, потому что мы решили сразу вот как бы запустить и рекламную кампанию, сразу как бы рассказать о продукте. И, по сути, это был очень хороший, я считаю, повод и правильное такое решение.
А если не секрет, сколько занимает этот вот трехступенчатый процесс? Сколько закладывать? Месяц, два?
Нет, на самом деле быстрее гораздо. Каждый шаг занимает от 3 до 5 рабочих дней. Следовательно, пройти все 3 этапа верификации можно за 10-15 рабочих дней. Но всегда, я думаю, дозапросят какие-либо дополнительные документы, которые нужно будет подзагрузить в систему. Поэтому ну, можно лучше закладывать месяц, так вот, на всякий случай. И еще здесь добавлю, что ну, есть платформы, которые запрашивают совершенно разные еще дополнительные лицензии в зависимости от вашего бизнеса. И эти лицензии нужно получать отдельно, и срок их получения в среднем занимает 3-6 месяцев. Но не все продукты нуждаются в доп. Лицензировании. Например, мы как программный продукт нуждались в такой китайской лицензии, которая называется Software Copyright. И не все платформы ее запрашивали, но вот многие. Мы на таких платформах, как раз вот на этих биржах инфлюенсеров, начали работу немножко позже, потому что мы еще вот потратили время, уделили время получению этой лицензии. Так что, наверное, здесь можно либо изначально изучить, какие лицензии в Китае могут требоваться для вашего бизнеса, либо же вы вот с этим столкнетесь как раз, когда будете проходить разные уровни верификации. Ну, если говорить о CleanMyMac, то после того, как мы поняли, как работает для нас MVP, мы приняли решение делать полный сайт и масштабировать наши каналы трафика. Поэтому мы как масштабировали с точки зрения бюджетов, так и с точки зрения рекламных инструментов. И сейчас, по сути, мы все еще находимся в процессе масштабирования, потому что одни каналы работают достаточно понятно, и в них просто нужно больше вкладывать и оптимизировать. Другие каналы по каким-либо причинам, вот как я привела в пример в начале нашего общения, Douyin нас, скажем так, ограничил полностью, и мы сейчас ищем аналоги. Вот, например, есть Куайшоу, который тоже такой вот аналог ТикТока, тоже достаточно большая китайская платформа. Будем пробовать работать с ними.
Спасибо, очень поучительно. У меня прям голова кипит, я чувствую, буду разбирать выпуск просто по косточкам на шоу-ноутс. Короткий вопрос на закуску, вернее, два. Я смотрю, что у вас там в должности, да, в МакПо, не только Китай, но еще Корея с Японией. У нас нету времени, чтобы подробно разбирать еще и корейский, и японский маркетинг. Если можно, буквально пару каких-нибудь анекдотов или черточек про японский, корейский маркетинг. В чем там особенность?
Очень похожи рынки на западные с точки зрения маркетинговых каналов. То есть вам не придется искать какие-то совершенно другие платформы в целом, но и есть все-таки вот такие свои галочки. Первое — это тоже не англоговорящие рынки, поэтому продукты, сайты нужно локализировать. Второе, больше скажу о Южной Корее. Если вы придете рекламироваться в Южной Корее, используя Google, то вы обречены на провал, потому что в Корее есть собственный поисковик. Он огромный, это 90% рынков поиска, и называется он Naver. Поэтому в Корее нужно работать с этим поисковым каналом. И третье, важный такой момент, если я говорила, в Китае вы идете и демпингуете, то в Японии низкая цена на товар, наоборот, вызывает глубокие сомнения в качестве. И в Южной Корее то же самое. Поэтому многие компании международные немножко завышают цену для этих рынков. То есть вот такая вам еще хорошая возможность немножечко подзаработать, просто завысив цену. Что еще интересного на этих рынках? Наверное, они не такие разные, как Китай. Потому что в Китае, вы знаете, есть и свои платежные системы, а здесь работает и Visa, и MasterCard. Поэтому с этими рынками гораздо проще, и в них, на них есть вот не такие вот, скорее, небольшие нюансы. Ну, не анекдот, а, наверное, скорее такая больше интересная вещь про Японию заключается в том, что первое, многие думают, что это такая супер прогрессивная страна, потому что все наслышаны там о японской технике, автомобилях и так далее. Могу сказать, что в e-commerce это не настолько и далеко не прогрессивная страна. В Японии до сих пор программное обеспечение продается в огромных семиэтажных магазинах техники на дисках. И,
дисках? На дисках. В 21-м году.
Да. Как они их засовывают в макбуки, я не знаю. Судя по всему, у них есть переходники. Не увидела бы собственными глазами, бы не поверила. Но действительно, все завалено дисками, поэтому мы свои софтверные продукты в Японии в коробочках на дисках продаю. Это первый момент. Второй момент, то есть в Японии, несмотря на то, что да, есть Visa, MasterCard, огромную долю занимают платежи наличные, которые называются у них конбини. Это люди покупают что-либо в интернете, такой вот распечатывают себе, либо в диджитал-версии сохраняют, такой как чек, идут в магазинчик у дома, засовывают деньги в вендорную такую машину и оплачивают. Это супер популярно. Тоже нужно учитывать, что вот не такая уже и прогрессивная Япония. Ну и третье, это, наверное, рекламное сообщение. Если в Америке, в Китае, в Германии вы можете кричать о том, что там, купи сейчас, это очень круто, там, только 3 дня осталось и так далее, то в Японии стиль коммуникации очень такой вежливый, надмерный, уважительный. И вот эти вот кричащие слоганы работают хуже, чем такие более спокойные сообщения.
Вот это мне очень нравится, как потребителя уже, не как профессионала. Я бы хотел, чтобы со мной так помягче.
Купите, пожалуйста, будьте так добры.
Да, будьте так добры, купите. Отлично. С чего начать маркетологу, который хочет пойти в Китай? Ну, мне кажется, послушать этот выпуск, может быть, еще есть какой-нибудь правильный ресурс, где все разложено по полочкам, или информацию собирать по крупицам, расспрашивать. И гуанси, опять же, где-то добывать, да? Вряд ли где-то можно в интернете просто прочитать, нужно с кем-то знакомиться. В общем, с чего начать? Вот самый первый шаг какой?
Вы знаете, я думаю, что если стоит задача у маркетолога работать с китайским рынком, наверное, вот взять и просто почитать, это не поможет. Скорее важно понять, определить те инструменты, куда идти, а их можно определить вот как раз почитав, какие есть аналоги западных платформ. То есть вот, наверное, в первую очередь нужно ознакомиться с этой информацией, в интернете достаточно. Вот здесь как раз сравнение, что вместо Гугла, Фейсбука, Инстаграма и Ютуба существует в Китае. А второе — это посмотреть, какие есть в Китае каналы продаж, и, ну, то есть какие сторы. Ну и третье — это начинать просто делать и разбираться в процессе, либо там как раз консультироваться с теми, кто уже это прошел и какие-то, на какие-то грабли наступил, какие-то подводные камни знает. Если говорить о СМИ, которые бы я рекомендовала, есть такой сайт QR Asia, он на английском языке, поэтому на нем публикуются и технологичные новости, и в целом публикуются такие маркетинговые новости. Далее в Китае есть свой аналог TechCrunch, который называется TechNote. Тоже там достаточно много полезной информации. Ну а в целом, если, конечно, говорить о канале, если вам нужно делать SEO, например, продвижение в Байду, либо же вам нужно делать PPC-рекламу в Китае, то я рекомендую, ну, единого ресурса не существует. Здесь просто нужно читать и разбираться, и там, при необходимости обращаться за помощью к тем, кто уже, скажем так, эту историю проходил.
А агентство вы используете в Китае или все in-house?
В Экспопромоутере все делали in-house, в Skyland все делали in-house. В Макпо привлекаем агентство для PPC рекламы. И вот сейчас планируем для SEO-продвижения. Мы начинали с такими part-time сотрудниками. Ну, это не, скажем так, это даже не сотрудники компании, это фрилансеры, которые для нас оказывали услуги. Но для того, чтобы масштабироваться, нужна более широкая экспертиза, и поэтому мы приняли решение работать с агентствами.
И самый последний вопрос, логично следует, да, за рекомендацией пойти к тем, кто уже наломал дров, понаступал на грабли и словил камни. Екатерина, как вам попасть на консалтинг? Куда лучше стучать? В Facebook, в LinkedIn? Какое правильное место?
Я думаю, что в Facebook, можно меня там найти. Либо же, если кто-то уже так более серьезно подошел к Китаю и зарегистрировал WeChat, то в WeChat я просто Кейт Качан.
Окей, спасибо большое. Это была Катерина Качан. Супер полезная информация. Ссылки все покидаем в описании подкаста. Мне было дико полезно самому. Я надеюсь, дорогие слушатели, вам выпуск понравился. Катерина, спасибо огромное.
Спасибо и вам большое, Иннокентий.
Да, и это была маркетинговая рубка. Присоединяйтесь к нам. Будет еще много выпусков про разные внешние рынки. Мне это сейчас дико интересно. Спасибо всем, кто слушал. Пока. Друзья, если вам понравился подкаст, сделайте, пожалуйста, пару вещей. Во-первых, перешлите, пожалуйста, этот выпуск друзьям или коллегам, которым он тоже будет полезен. Во-вторых, пойдите, пожалуйста, на Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыку и все прочие места, где живут подкасты, и подпишитесь там на маркетинговую рубку. Ну, еще можно отзыв оставить. Буду благодарен за положительный. Почему это важно? Ну, во-первых, маркетинговая рубка — это хобби-проект. И ваша обратная связь взбодрит меня и позволит мне скакать дальше. А во-вторых, чем нас с вами больше, тем мне проще будет добиваться аудиенции и брать интервью у разных крутых маркетологов и руководителей предпринимателей. Кстати, если вы знаете кого-то, кто делает нереально крутой маркетинг и поэтому должен стать героем моей маркетинговой рубки, пожалуйста, не стесняйтесь и пишите мне. Все контакты есть на сайте проекта kines.com. Большое спасибо, до встречи в следующем выпуске. Пока!